Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие друзья, слушатели нашего цикла «Твои люди, Иркутск». Я с большим удовольствием сегодня говорю об этом, потому что у нас сегодня в гостях главный врач областной государственной детской клинической больницы Геннадий Владимирович Гвак. Я должен сказать, что это необычная больница. Из всех, наверное, детских больниц, которые находятся в Иркутске, именно эта больница имеет давнюю историю, потому что она еще носила название Кузнецовская, когда она была построена на деньги Кузнецова. Потом она много раз меняла название, потому что она все время расширялась, углублялась, обрастала новыми специалистами. И я должен сказать, что вот этот процесс, который был и есть и продолжается с нашей детской клинической больницей, он практически проходил при непосредственном участии нашего сегодня представителя медицины, именно Геннадия Владимировича Гвака. Необычная судьба, необычный человек, необычная история, необычная, потому что действительно те моменты жизни, моменты судьбы, которые мы переживаем, казалось бы, незаметно для себя, а потом, когда мы начинаем анализировать, это большая, интересная история. И причем не просто история, а история, которая создается и создавалась во благо народа, во благо людей. А здесь не просто во благо людей, а во благо маленьких людей. Потому что не зря же мы сегодня говорим, что наши дети – это будущее нашей истории, нашего государства. И если у нас здоровые дети, если у нас прекрасные дети, а детей непрекрасных, я думаю, просто нет, значит, то мы просто счастливы, необыкновенно счастливы, что у нас все-таки будущее нашего государства, нашей истории находится в наших руках, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы эта история нашего государства была замечательной и удивительной. И вот Геннадий Владимирович Гвак. Я пока что сознательно не хочу говорить о тех должностях, о тех званиях, которые он сегодня несет на своих плечах за большую деятельность и лечебную, и научную. Я просто хочу, чтобы вы, дорогие слушатели, узнали, откуда же явился этот Геннадий Владимирович Гвак. Потому что у каждого из нас есть родители. И родители дают нам путевку в жизнь. Родители Геннадия Владимировича, насколько я знаю, насколько я изучил его историю, они не говорили никогда: «Гена, давай иди в медицину обязательно, потому что ты просто рожден для этой медицины». И судьба была несколько сложной и у того, и у другого, и у папы, и у мамы, и у самого Гены. И вот теперь этот Гена, этот Геннадий Владимирович, сегодня ответит на первый мой вопрос. С чего начался ваш путь в медицину? Как вы, в принципе, дошли до этого? Кто были родители? И что они сделали для того, чтобы мы сегодня имели вот такого талантливого руководителя нашей клинической больницы?
Спасибо, Арнольд Владимирович. Добрый день, уважаемые иркутяне. Я благодарен Арнольду Владимировичу той возможности выступить как иркутянину перед иркутянами. И, безусловно, очень трепетно отношусь к этой передаче, потому что считаю себя немножко в этом плане скромным и задаю себе такой вопрос: а заслужил ли я эту возможность?
Нет, точно заслужил, потому что я думаю, что не краснеет микрофон, все идет правильно, и поэтому дай Бог дальше нам идти в этом же самом русле.
Спасибо,
дорогой мой.
Спасибо. Я продукт своих родителей. У моих родителей непростая была судьба. Они выходцы из Кореи, не ныне расчлененные на два больших сегмента, Северная и Южная Корея. И в 1941 году они были интернированы японской властью, а тогда Корея была протекторатом Японии. И фактически отец, как молодой мужчина, был интернирован на работы в угольных шахтах Сахалинской области. И родился я в городе Невельске Сахалинской области, и потом нас судьба перенесла в город Поронайск, очень крупный город по меркам Сахалина, и вот вспоминается, как мы вместе ныне покойным Юрием Михайловичем Теном росли мы фактически в одном дворе. Безусловно, вот то, что сказал Арнольд Владимирович в плане потребности родителей стать врачом, это было, видимо, еще на генетическом уровне, потому что они меня не заставляли идти в медицину. Это был мой посыл персональный, потому что у нас, у корейцев, вообще быть учителем и врачом – это вот две специальности. Да, собственно говоря, и в России жить это было. Считалось наиболее таким, что ли, престижным. У меня была возможность стать и энергетиком, потому что Сахалинский целлюлозно-бумажный комбинат имел, ну, скажем, всегда места в лесной академии имени Кирова в городе Санкт-Петербург, и при желании туда можно было попасть даже без всяких экзаменов. То есть учебно-подготовительные курсы и фактически зачислялись. И мне посчастливилось поработать в качестве рабочего, что ли, значит, на должности электромонтера-ремонтника, и тем не менее где-то внутри так вот подсасывало, и я, не говоря родителям, поехал в славный город Иркутск, решил сразу же не поступать в медицинский институт, а быть зачисленным так называемые подготовительные курсы да. Или рабфак, как это раньше называли. И мне удалось осуществить вот этот вот как бы проект. И так получилось, что мы на одном курсе на рабфаке учились с такими людьми, как Гайдаров Гайдар Мамедович и ряд других специалистов, которые сейчас, в принципе, украшают вообще плеяду таких вот работников здравоохранения. Так получилось, что обучение, точнее, интернатуру я проходил на базе городской клинической больницы номер один, и у меня, безусловно, даже не было помыслов связать свою судьбу с детством. Более того, я так детей боялся, что, ну, думал, что достаточно мне своих двух ребятишек, с которыми я жил в общежитии мединститута, и думал, что этого достаточно. Но судьба распорядилась таким образом, и я благодарен вот Стояновой Елизавете Наумовне, бывшей главный врач городской детской клинической больницы, ныне Ивано-Матрёнинская больница. Мои попытки остаться после обучение в городской клинической больнице не увенчались успехом, потому что Елизавета Наумовна топнула ногой и сказала: «Нет, ты останешься здесь». Почему? Потому что я получил путевку на обучение от городской детской клинической больницы. Так вот я стал детским врачом. Конечно, были попытки уйти оттуда, но тем не менее я потом проникнулся такой, вот скажем так, ситуацией, когда мы оказались с сыном в бане, мы каждую субботу ходили в баню, я приучал его, на Дзержинского была чудесная баня, и в период отдыха между сеансами парения ко мне подходит один мальчонка и говорит: «Здравствуйте, Геннадий Владимирович». Я на него посмотрел, естественно, я его не узнаю, кто он такой. Но по рельефу его живота в рубцах я понял, что это наш человек. И подошел его отец и сказал о том, что вот, Геннадий Владимирович, вы как раз дежурили, оказывали ему помощь. И с этого момента у меня уже не было обратной связи с тем, что я не хотел бы работать с детьми. И я очень рад этому выбору, этому толчку, мотивации. И вот уже, получается, 42 года я работаю с детьми. 10 лет я отработал, почти 10 лет в городской детской клинической больнице. И все остальные годы, вот 32-й год, я работаю в областной детской клинической больнице. И я всегда говорю, что я не работаю, а служу. На самом деле не стыдно служить детям. И я очень рад и своим ученикам об этом говорю, и своим друзьям об этом говорю. Считаю, что карьера у меня получилась. И когда захватывает такой недуг, как сомнение, а правильно я сделал, потому что есть друзья, знакомые, которые достигли в качестве бизнесменов таких вот высот, материальных, там, карьерных и так далее, думаешь, а все ли ты правильно сделал? И вы знаете, с высоты сегодняшнего дня я могу сказать, что я сделал абсолютно правильный выбор.
Я думаю, тоже правильно, потому что не одними домами сыт человек. А когда тут столько детей, у которых такая перспектива быть здоровыми и улыбаться счастливо, это же замечательно. Вам сейчас даже просто завидую, когда вы говорите о том, что после общения с детьми вы поверили в то, что ваше место именно у детей. Я потому что пережил в свое время в медицине такой же момент, когда я работал в Институте травматологии и ортопедии, и Зоя Васильевна Базилевская, которая была директором, как вы помните, нашего института, она меня поставила на операцию в детское отделение по поводу сколиоза. И когда я прошел эту операцию, когда я все это перечувствовал, я после того, как уже закончилась операция, пришел к ней и сказал, что я никогда в жизни не приду в операционную, если там будет ребенок. У меня сил не было потом, я, наверное, неделю не жил, потому что мне все время казалось, что я внедряюсь вот в это тельце, и я ответственен перед этим ребенком. Поэтому я в свое время отошел и стал заниматься пересадкой органов и тканей. Это меня спасло в какой-то степени. А вот так вот с детьми я просто остался горячо любящим на протяжении всей моей жизни, не только родных детей, но и даже чужих детей, потому что дети для меня это святое всегда.
Арнольд Иванович, извините, я позволю себе вас прервать. Дело в том, что те операции, которые вы когда-то начинали, сейчас относятся к высокотехнологичным операциям по поводу идиопатического сколиоза. И я буду вас считать одним из родоначальников этой методики операции.
Спасибо большое, но я отношу это со своей скромностью к Зое Васильевне Базилевской.
Ну, вместе,
конечно.
Потому
что это она молодчина, она, конечно, была всегда на передовых позициях. Мы вернемся к вам теперь. Вы закончили мединститут с отличием, насколько я помню.
Так точно, да.
И выбрали специальность совершенно удивительную в то время — анестезиологию и реанимацию. Я помню, когда нам приходили и говорили, что у вас анестезиолог будет такой-то, значит, а иногда говорили, что нет анестезиолога, значит, надо вызвать с другой больницы, потому что не везде были заполнены эти штатные единицы тогда. Почему? А потому нам говорили, что анестезиологи все живут на 10-15 лет меньше, и поэтому у них такая трудная работа, что никто не хочет быть анестезиологом. Правда ли так? Вот я гляжу на вас, вы прекрасно выглядите, вы великолепно работаете, у вас замечательный интеллект, у вас интерес к жизни, у вас все, что нужно для того, чтобы сказать, что вы абсолютно молодой человек, и что специальность на вас никак не подействовала. Или я ошибаюсь?
Спасибо, Арнольд Владимирович, за комплимент. Отчасти вы абсолютно правы, потому что говорю о своем опыте. Ведь я тоже не знал, что такое анестезиология и реаниматология, потому что я заканчивал, и, как вы сказали правильно, с отличием закончил стоматологический факультет Иркутского государственного медицинского института с целью стать, вот как будто бы чувствовал, что эта специальность будет такая востребованная, быть и заниматься хирургической косметологией. Открою секрет, но у меня это...
Сейчас не... вы были на поверхности.
Да, да, да. Я, к счастью, или, к сожалению, не могу сказать, скорее всего, к счастью, я таковым не стал, а тогда было такое табу с дипломом стоматолога к лечебной работе не подпускать.
Это верно,
да,
это верно.
Для меня до сих пор это непонятно, но тем не менее. Мне просто-напросто подсказали мои друзья о том, что есть такая, ну, зарождающаяся специальность, как анестезиология и реаниматология. Пришлось, конечно, мне внедриться в эту специальность. И я понял, уже потом зацепившись, если так можно выразиться, за эту возможность, я стал учиться, прошел первичную специализацию и понял, что эта специальность как раз соответствует моей ментальности, моему характеру и так далее. Почему? Потому что я всегда любил, да сейчас уже, конечно, реже, заниматься неким таким, то, что мы врачи-медики называем инвазивными мероприятиями. Это сейчас есть такие определенные запреты, да, стандарты, нужно иметь лицензию. Тогда ведь врач-анестезиолог, реаниматолог, он и занимался небольшими операциями по поводу, скажем, коллапса легкого, дренирования плевральной полости. Чего греха таить, можно сказать о том, что мы занимались и элементами нейрохирургии, дренирования по Аренту, много других. Чего греха таить, там и вскрывали и абсцессы самые. Я когда-то и оперировал, и фимозы. Да, то есть, ну, тогда такое было время. Конечно, нынешнее время диктует строгую упорядоченность, систематизацию, абсолютно правильно. Но, с другой стороны, мне кажется, у каждого врача, особенно у молодого, стало меньше шансов быть более, скажем, продуктивным. Потому что все те знания, которые нам дает медуниверситет, еще раз повторяю, на мой взгляд, в силу узкой специализации, не дает возможность проявить себя более, скажем, полном объеме.
Ну да, это базовое получаемое образование.
Да, да, да.
И недаром же многие говорили в свое время, вот я еще когда учился тоже, говорили, что у нас теперь есть специалисты, хирург мизинца, хирург большого пальца,
да,
хирург левой ноги или правой руки. Значит, это был юмор, может быть, но в юморе в этом была действительно
доля правды,
к сожалению. Геннадий Владимирович, вот вы стали администратором, по сути дела. Главный врач – это все-таки административная должность. Хотя я всегда полагаю, что она может быть административная, когда ты занимаешься, скажем, ремонтом лампочки там, или ремонтом каких-то технических вещей. Но когда ты имеешь в виду ремонт людей, который каждый тайно, а особенно ребенок, который один на другой совершенно не похож, хотя все сделаны по образу и подобию, казалось бы. И вот я хотел вас спросить, вот то, что вы за тот период, когда вы руководите как главный врач, я подчеркиваю это, как главный врач клинической больницы, скажите мне, пожалуйста, что изменилось, что стало необычным, что стало вот абсолютно нехарактерным тому, что вы увидели, когда вы пришли на руководящую должность?
Спасибо за очень такой серьезный вопрос. Безусловно, когда за плечами 25 лет работы вот в гуще клинической вот этой дисциплины, анестезиология, реаниматология в частности, безусловно, не занимаешься, даже будучи заведующим отделением, такими масштабными управленческими, организационными вопросами. То есть, главный врач тебе дал, ты выполнил и так далее. И, кстати, вот на тот вопрос, который вы говорите, 10 лет короче жизни в анестезиологии, это на самом деле правильно ведь. Я никогда не забуду, была из Запорожья в Советском Союзе такая закрытая диссертация кандидатская по профвредности у анестезиологов и реаниматологов. К ней очень критически относились. И только благодаря нашим корифеям от анестезиологии и реаниматологии, это Армен Тавазович Бунатян, Дорбинян, и можно продолжать. А также при такой хорошей протекции таких академиков, как Бураковский, Сергей Сергеевич Юдин, наши корифеи, да, то есть это те хирурги с большой-большой буквы, которые понимали, что такое анестезиология. И анестезиологии пришлось пройти вот именно вот через эти десятки лет для того, чтобы убедить всех, не только вот наших ведущих академиков, хирургов, о том, что это специальность нуждается не только в попрекании там, и так далее, но серьезнейшей помощи, прежде всего материально-технической. И, к счастью, мне удалось быть вот каким-то образом рядом и с Арменом Артавадовичем Бунатяном, который фактически улучшил, если так можно коротко сказать, значит, условия работы простых врачей, анестезиологов, реаниматологов. И, безусловно, в этой связи очень большое влияние оказывают общественные организации. Скажем, вот у нас в Иркутской области уже почти 25 лет существует ассоциация анестезиологов-реаниматологов Иркутской области, которая является, образно так вот говоря, законодательным мод в анестезиологии и реаниматологии. Мне посчастливилось ее возглавлять и продолжать вот с первых дней. И мы, безусловно, проводим такую работу, чтобы повлиять на управленческие решения на все регионы Российской Федерации. Нам это, к счастью, удается, поэтому, наверное, создание комфортных условий для работы врачей-анестезиологов – это именно тот путь, что побуждает к и здоровому образу жизни, я бы так сказал.
Ну, наверное, в какой-то степени, потому что анестезиолог – это ведь человек, который сначала дает добро на операцию, скажем, если на какие-то мероприятия медицинские, а потом он выхаживает, вынашивает этого пациента после того, как хирурги сделали свое дело. Это ведь большой вклад, который действительно зависим от анестезиолога. И не случайно, я думаю, что вот вы возглавляете уже много лет кафедру анестезиологии и реанимации. Значит, или она теперь по-другому, вы говорите, называется?
Она называется неотложная педиатрия.
Вот видите, неотложная педиатрия.
Да, неотложная. Да. Я очень горжусь, что мы в числе немногих городов Российской Федерации имеют такие кафедры. Это есть кафедры педиатрии, да,
там, ну, да,
есть кафедры анестезиологии и реаниматологии. Но ведь значимость вот этой кафедры узнается по востребованности. Скажем, при нашей больнице есть такое серьезнейшее отделение, которое называется отделение экстренной планово-консультативной помощи. Образно говоря, сокращенно, это санитарная авиация. Вот соприкасается с медициной катастроф и так далее. Так вот, 88% востребованности больных детей в Иркутской области по заявкам, вызову специалистов – это анестезиолог-реаниматолог. И вы абсолютно правильно, Арнольд Владимирович, спасибо, что вы являетесь носителем нашей медицинской специальности. Знаменитый хирург Борис Васильевич Петровский, который был и министром, он всегда говорил так: любой хирург будет делать то, что ему даст возможность анестезиолог-реаниматолог. Это крылатые слова, я, конечно, дословно не могу сказать,
ну, во всем случае,
но
суть,
да,
его правильна.
Суть абсолютно правильная.
Да, это точно, потому что объем операции, временный показатель этой операции, исход этой операции, это действительно зависит от анестезиолога. Тут хочешь не хочешь, тут даже спорить невозможно.
Конечно, да.
Наверное. Хотя у нас найдутся люди, которые с удовольствием поспорят, может быть.
Безусловно, безусловно.
Потому что скажут, от техники, от внимания, от того, чего... Но это все правильно и от того, и от другого, и от третьего. Но мы сегодня говорим по анестезиологии, и мы отдаем должное этой науке, потому что без нее сегодня ничего невозможно было сделать, ни вскрыть фурункул, ни сделать,
конечно,
пересадку органов,
конечно,
и ткани. Это же абсолютно ясно. И вот вы заговорили о том, что у вас есть теперь санавиация, которая вам позволяет вот так, по сути дела, охватить всю Иркутскую область вот таким пристальным вниманием и сиюминутной помощью. А скажите мне, пожалуйста, я знаю, что вы имеете специальные бригады, которые выезжают вот в отдаленные районы, причем не просто там проводят профосмотр, они выявляют, если это сложная ситуация, переводят в вашу больницу, если нет, оказывают помощь непосредственно на месте. Вот как это устроено, какая-то вот роль, ну, я уже не говорю, там, ваша персональная роль всей больницы в организации вот этой лечебной помощи.
Да, у нас есть так называемая выездная работа, И с учетом того, что наша больница является организационно-методическим центром по оказанию помощи детскому населению Иркутской области, мы, безусловно, высылаем бригады по иркутским районам. И в этой связи у нас есть, безусловно, большие заслуги, и у нас есть определенные договора согласно тем программам, которые государство финансируется. Скажем, это помощь детям, оказавшимся в тяжелой ситуации, детям-сиротам, детям, которым необходим медицинский осмотр. Они финансово закреплены, эти проекты и так далее. И есть так называемая экстренная необходимость. Этой работой занимается санитарная авиация, и фактически мы показали уже всей Иркутской области, что организация этой службы в свое время имела серьезнейшее значение, и Владимир Михайлович Сильверсов, мой предшественник по руководству областной детской клинической больницы, очень много сил приложил. Сейчас сам министр занимается этим, Олег Николаевич Ярошенко. И сам факт укрепления материальной базы. Вот буквально в прошлом году мы фактически были свидетелями того, что нам шикарнейший реанимационный, фактически аэрореанимобиль в виде чудесного вертолета Ми-8 и так далее. И практически нет дня, чтобы не были заявки из регионов Иркутской области. Конечно, большая часть, и это абсолютно правильно, доктрина такая, тяжелых детей мы должны вывозить
на себя.
Да, только на себя. И для этого у нас осуществляется круглосуточный мониторинг по всей Иркутской области. Этот мониторинг нам позволяет четко следить, когда мы должны сами активно выезжать и забирать этих больных. Конечно, бывают случаи, когда мы... Их не так много, но тем не менее они заслуживают внимания, выезжая, значит, оказывать помощь на местах, потому что к моменту приезда состояние ребенка таково, что он не является транспортабельным.
Да, да, это понятно, это да, конечно. Да. Скажите, пожалуйста, Геннадий Владимирович, вот вы из истории помните, что когда эта больница создавалась, то там было 5 нозологических направлений всего. Что теперь представляет сегодняшняя больница? Сколько там отделений, сколько у вас стало врачей работать, сколько у вас, может быть, вы даже помните, сколько вы больных за год вот так вот обслуживаете по нашей хотя бы Иркутской только области. Я уж не говорю, что к вам же наверняка едут еще из других областей, что там говорить. Потому что слава все-таки есть о больнице, и возможности есть, и техническое оснащение, и все. Поэтому вот такие вот данные есть какие-нибудь, которые вы в тайне для себя держите и радуетесь, когда вы их вспоминаете?
Вы знаете, что, Арнольд Владимирович, вы абсолютно правильно сказали. История областной детской клинической больницы в отрыве от взрослой больницы нельзя. Потому что история областной детской клинической больницы, на мой взгляд, началась с детского отделения областной взрослой больницы.
Да. И вы знаете, я всегда... в юбилейном у нас.
Да. И вы знаете, я всегда говорю о том, что, вы знаете, в нашей больнице до сих пор витает дух вот тех людей, которые тогда работали. Еще тогда молодыми были Евгений Георгиевич Григорьев.
Да.
Целая плеяда ведь.
Да, их можно перечислять.
Да, Юра Желтовский, ну, много таких, вот Витя Шантуров, ну, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, мы не слепо копировали то, что тогда было. Нам было очень тяжело, потому что я как раз вот перешел тогда, когда еще взрослые, еще в больнице оказывалась помощь взрослым больным. Скажем, нефрологические больные.
Угу.
Тогда еще делались исследования у взрослых, типа ангиографии, потому что не могли еще там сделать, здесь еще не демонтировали, да. И так далее.
И неврология, по-моему,
и неврология,
там были связаны с этими направлениями.
Ну и, безусловно, динамика сейчас такова, что у нас 11 крупных отделений самостоятельных, в силу того, что мы являемся многопрофильной больницей. У нас каждый год получает лечение до 15 тысяч детей. У нас ежедневно проходит до 400 и свыше исследований. Безусловно, с учетом того, что мы должны и развиваться, мы, безусловно, смотрим на ту потребность, исходя из детского населения. Поэтому мы занимаемся тем, что происходит у нас реорганизации коечного фонда. Если у нас было лор-отделение на 30 коек, но оно выполняло в год план на 60%. Безусловно, здравомыслие должно подсказать, что мы должны какие-то вещи сделать так,
и
чтобы, конечно, что мы, в принципе, сделали и продолжаем делать. В планах развития открытие коек детской гинекологии, потому что это тоже проблема в Иркутской области. Мы планируем, для меня вот лично очень серьезной потребностью является открытие самостоятельного отделения пульмонологии, детской пульмонологии, потому что в структуре заболеваемости болезни органов дыхания все-таки занимает тоже одно из ведущих мест.
Да, серьезное место.
Да. Свое развитие получило отделение нейрохирургии, нефрология. У нас имеется свой даже диализный центр. Диализный центр благодаря программе и проекту партии «Единая Россия». Мне посчастливилось заниматься этим вопросом, и в прошлом году у нас был губернатор Сергей Георгиевич Левченко, и мы показали ему это отделение и диализный центр. Он, в общем-то, приятно удивился. В целом наша больница не обделена вниманием. У нас часто бывает и мэр города Иркутска Дмитрий Викторович Бердников. Более того, он патронирует в отделении офтальмологии, там, где работает ваша чудесная дочь и высокий специалист Анна Арнольдовна, патронирует игровую комнату, в хорошем смысле этого слова. Более того, наша больница отличается от многих других по России, что единственная больница, которая в каждом отделении имеет игровые комнаты. И это не заслуга главного врача одного, а участвуют три конфессии. Это синагога, это буддисты и православная церковь. Посмотрите на ребятишек, которые там заняты. Они иногда даже забывают, что у нее на попочке ваточка со слезами из процедурной бежит в игровую комнату, да, играть и так далее. Она полностью оснащена там и телевизором, теплыми полами, сделано все прекрасно. Самое-то главное, я смотрю на мам, они за эти 1.5-2 часа, что ребенок находится там, успевает привести себя в порядок.
Ну, конечно, отдыхают они малечко.
Женщина, она везде женщина,
вот
правильно?
Именно,
да.
И слава Богу, конечно.
Да, и слава Богу.
Поэтому я с удовольствием сейчас отмечаю, что вот вы не только главный врач, значит, вы не только вот оказываете развитие этой больницы, что замечательно, но вы еще находите время заниматься наукой. Это ведь очень сложно, потому что наука часто отбирает всего себя, и ты должен безгранично следовать своим идеям, своим исследованиям круглосуточно. А тут надо ведь что-то еще делать и во имя, и во славу. И поэтому я с удовольствием хочу сказать нашим дорогим слушателям, что Геннадий Владимирович – это и доктор медицинских наук. Он в свое время защитил и кандидатскую, и докторскую диссертацию по своим профильным специальностям. Он является профессором, он является академиком Российской академии медицинских исследований. Да, это РАМ, это как правильно?
РАМ ТН, Российская академия медико-технических наук.
Медико-технических, так, вот видите, это такая немножечко не общая, наверное,
общественная
академия.
Общественная организация,
академия. Да. Но это академия, и я думаю, что во славу этой академии вы там и находитесь. И, наконец, заслуженный врач Российской Федерации, безусловно, и главный специалист нашего Иркутского Министерства здравоохранения Иркутской области – потому что вы курируете, по сути дела, все здравоохранение как эксперт. Есть много моментов, которые непосредственно связаны действительно с научной деятельностью. И, насколько я знаю, у вас в недрах вашей клинической больницы не вы ведь один научный такой привязанности человек, у вас ведь есть и кандидаты наук, и, не знаю, доктора сейчас есть наук в больнице или нет, но это сложный процесс, если нет, то это не ваша вина, в конце концов.
В стенах нашей больницы, Арнольд, да, Владимирович, помимо меня еще есть еще 5 докторов наук,
вот
работают.
Видите, что, да, творится.
У нас практически каждый заведующий отделением – это кандидат медицинских наук. А вообще кандидатов медицинских наук у нас очень достаточно, около 25-27 человек. И мы это делаем не просто так, вот ради того, чтобы только быть,
выделиться,
да, выделиться, а мы должны соответствовать тому пониманию нашего лечебного учреждения, что мы являемся клинической больницей.
Это совершенно верно.
Да, и на базе
исследовательский комплекс.
Да, и на базе нашей больницы 4 кафедры. 3 кафедры, которые представляют нашу медицинскую академию последипломного образования, и 1 кафедра медицинского университета. И вы знаете, все кафедры, а это детская хирургия, неотложной педиатрии, педиатрии общей и госпитальной педиатрии медицинского университета. Все профессора, все доктора наук. Это профессор Стальмахович, профессор Брегель Людмила Владимировна, профессор Мартынович Наталья Николаевна, ну и ваш покорный слуга.
Ну, это замечательно, то есть я могу абсолютно твердо сказать, что ваша больница, кроме того, что она клиническая, можно было бы ее назвать еще такую профессиональную академию наук по детству, потому что действительно такие направленности удивительных специальностей и удивительных специалистов, которые создают авторитет этому замечательному детскому учреждению. Геннадий Владимирович, я вот сейчас все послушал, это же колоссальная нагрузка, это колоссальное время, которое вы тратите и должны тратить на то, чтобы служить вот детскому населению, населению нашего города Иркутска. Не случайно я сегодня говорю, что вот передо мной сидит Геннадий Гвак, это твой человек Иркутск. И вот я хотел бы вас спросить, но ведь свободное это время должно быть у человека, если оно у вас вдруг вырывается как-то, так каковы ваши пристрастия, вот такие, помимо того, что вы ходите на работу и занимаетесь детским населением?
Знаете, я думаю, что любой, даже супервыраженный трудоголик, все равно должен иметь какую-то форточку, да, то есть для души, как бы, да, для здоровья. Для меня нет такой четкой дифференциации, что вот некоторые увлекаются охотой, там, рыбалкой и так далее. Я склонен больше к охоте, нежели чем к рыбалке. Но, вы знаете, мне достаточно быть в кругу друзей, а с возрастом это чувство все более и более как бы обостряется. Знаете, мы 2 раза в неделю посвящаем своим банным утехам. Да, мы это делаем профессионально.
Ну, прям классика.
Да, это классика жанра, точно. Есть 2 группы специалистов, 1 гуманитария, 2 и силовики там есть. У каждой группы есть свое предназначение, скажем, да.
То есть, банное.
Да, банное, именно банное. В одной группе любовь к чайным церемониям, в другой группе есть необходимость соблюдения суворовского закона, да, после бани, ну и так далее.
Понятно.
Да. Но этого, конечно, недостаточно. Вы знаете, вот я такой, знаете, очень семейный человек. И для меня вот общение с внуком, с внучкой, конечно, удается не так много посвятить времени, но на участке не могу сказать, что я трудоголик и разбираю в земле. Мне достаточно, вот, знаете, вот побыть, значит, поприсутствовать, принять в чем-то участие, пусть даже это будет простая процедура сбора ягод там, и так далее, и так далее. Конечно же, мы безусловно, вне какие-то стихийные такие мероприятия зимой позволяем себе вот на льду кататься, иногда даже в форме экстрима где-то, хотя осознаешь уже это после, скажем, да? Я очень люблю ходить в походы на... Раньше было туристические такие походы в палатке, костер и так далее. Сейчас на это, честно говоря, нет времени. Погребы вот очень мне интересных. Ну, конечно, чего греха таить, есть склонность отдыхать где-то за рубежом. Я не такой активный человек, который отдыхает, скажем, вот здесь вот у нас, в Иркутской области, за пределами. Не знаю, с чем это связано, но как-то вот думаю таким вот образом. Если есть возможность по-настоящему отдохнуть со всеми рецептами, то нужно отрываться от места нахождения. Да. Потому что это получается, во-первых, сам опять-таки лезешь туда, где без тебя должны обойтись. И с другой стороны, тебя цепляют. И это не отдых, это получается. Конечно, я люблю, Арнольд Владимирович, наверное, и вы тоже к этой плеяде относится, что-то писать. Писать не стихи, поэмы там и так далее. А вот у меня 7 книг вышло, профессиональных. Поэтому я люблю дописывать рукописи свои. Может быть, где-то 3 года перерыв, и какие-то новые мысли появляются. Поэтому такого, знаете, накатанного отдыха, вот бросил все, я иногда даже завидую таким людям, и уезжают на неделю на охоту, допустим. Ну, такого у меня нет в привычке. Хотя я сам с Сахалина, там рыбалка.
Ну, понятно.
Арнольд Владимирович, это рыбалка не удочкой, а сеткой.
Да, все-таки, потому что если вы уедете, вас все равно внутри есть скребет, волнует то, что а как они там
абсолютно
без меня?
Правильно,
это
да.
Же невозможно от этого отринуться.
Будучи в Буэнос-Айресе, из центра города я смотрю автомат, я звоню на работу. Это плохо. Надо людям тоже давать отдохнуть от руководителя. Тем более, честно признаюсь, я отношусь к таким жестким руководителям, хотя жесткость – это не то слово, нелюбимое слово. Я стремлюсь быть требовательным и в то же время быть справедливым.
Ну, это мое крайне. Это замечательные качества, если они действительно есть, это несомненно. Но и потом, я думаю, что вы исполняете суть такого анекдота в свое время был еще при советской власти. Вопрос стоял, как отдохнуть всему коллективу на одну путевку? И ответ был совершенно четкий, надо отправить по эту путевку начальника, и тогда отдыхает весь коллектив.
Конечно.
Это анекдот, это понятно, дай бог, что... Это было все на пользу и вам, и вашему коллективу. И поэтому я хотел бы сейчас, заканчивая наш цикл «Твои люди, Иркутск», который посвящен деятельности Геннадия Владимировича Гвака, я хотел бы вам предоставить возможность сказать какие-либо пожелания дорогим детям, которых просто без которых вы не можете жить, и родным детям, и тем детям, которые приходят в вашу больницу, и тем детям, которые выходят из нее счастливые, потому что стали здоровенькими, то есть всем детям, тому, что является будущим нашей страны. Пожалуйста, Геннадий Владимирович, ваше слово.
Арнольд Владимирович, если бы даже не дали мне слово, я потом у вас все равно бы выпросил. Спасибо. Вы знаете, я когда-то у меня была такая серая полоса в жизни, что меня побудило пойти в депутаты. И лозунг у меня был афоризм. Будут дети, будет и жизнь. Вы знаете, я, наверное, может быть, не так громко об этом говорил, но внутренне я уверен в том, что на самом деле все то, что лучшее, значит, у нас сейчас есть, и не потому, что это касается именно вот нашего участия вот в этом цикле, а ведь на самом деле это необходимость превращения из лозунгов в реалии сегодняшнего дня. То есть все лучшее детям, да? Это же ведь лозунг-то давнишний уже.
Давнишний,
да,
конечно.
Да, да, да. И это на самом деле должна быть, вот на самом деле, потребностью государственной политики, к сожалению. Зачастую это не получается у нас. А что касается пожелания ребятишкам, всем ребятишкам, ну, прежде всего, хороших родителей, чтобы они находили время в тяжелое, в экономическом плане, в социальном плане, время, находили время для того, чтобы хотя бы давать порционно ласку, заботу детям. И это потом в сторицу окупится. Я, вы знаете, всегда с такой боязливостью и с таким, знаете, неким противодействием отношусь к словам «асоциальные родители», «асоциальная семья». Но ведь рождаются-то все в одних и тех же родильных домах, да? Вот где-то ведь на каком-то этапе вот это вот, ну, скажем, дивергирует. Наверное, здесь не сами дети-то виноваты, правильно?
Конечно.
Виновата внешняя среда, там, родители и так далее, и так далее. И, конечно же, прежде всего, всем детям я бы очень хотел бы пожелать крепкого-крепкого здоровья, и начиная с генетического уровня и продолжения, а также, чтобы они никогда не забывали своих родителей. Спасибо огромное.
Это верно. Это верно. Я хотел бы еще раз подытожить двумя моментами. То есть все, что вы сказали, все, что есть, все, что проецирует на нашу жизнь, на наше будущее и будущее нашей страны, мне кажется, это два лозунга. Да здравствует любовь и да здравствуют дети, которые рождаются вот в этой любимой и любящей атмосфере. Твои люди, Иркутск. Геннадий Гвак, главный врач клинической больницы.
Твои люди, Иркутск.